Ребят, что? Давайте жить дружно.
Радіо «Голос Надії» представляє вам черговий випуск, другий випуск програми «Давайте жити дружно». Як завжди, з нами сьогодні буде говорити сімейний консультант, психолог Лідія Дмитрівна Нейкус, з якою ми піднімемо цікаві теми, що стосуються відносин. Тому будьте з нами.
Давайте жити дружно.
І ми продовжуємо говорити про дошлюбне консультування. Нагадуємо вам, що в нас є номера телефону, за якими ви можете телефонувати до нас. Це номер контакт-центру 0800 30 20 20. Також безпосередньо номер телефону Лідії Дмитрівни 093 550 10 34. А також багато питань, на які вже дала відповідь Лідія Дмитрівна на своєму сайті neikurs.com. Заходьте на нього, ви дізнаєтеся чимало цікавого про взагалі про християнські стосунки в сім'ї. А ми ж продовжуємо говорити про дошлюбне консультування і таке питання до вас, Лідія Дмитрівна. Який результат для майбутнього шлюбу дає от саме це дошлюбне консультування?
На моїй практиці, я консультую вже років 50, на моїй практиці я бачила такий результат. Всі ті пари, які дуже серйозно пройшли два етапи консультування, тобто молодіжне консультування, між прочим, ще у нас третій етап є, ще раніше, до 15 років. Тобто, перший важливий етап консультування...
Це таке підліткове якесь консультування?
Так, да, підросткове. Від 10 до 15 років. У них там много вопросов. Но мы можем отдельно об этом поговорить. А вот молодежное консультирование прошли, начали работать в этом направлении, выполнять все эти правила, и потом пара приходит уже. Там уже другой этап консультирования, консультирование пары перед венчанием, перед браком. Там другое, там уже мы выясняем немножко другие вопросы. Консультирование прошли. Эти пары, которые серьезно прошли это консультирование, восприняли его как правило жизни, не расходятся. Уже я слежу за этим 50 лет.
Тобто статистика взагалі да. Ніяких розлучень?
Не было ни одного.
Чудово.
Но если приходят ко мне на консультирование пары, которые уже висят над разводом, когда они уже эмоционально напряжены и мне нужно разворачиваться, ну тут я консультирую. Бывает, что мы устраиваем эту пару и дальше. Ну, наверное, процентов 80 удается сохранить брак. Потому что люди начинают обращать внимание туда, куда нужно. До того, как пара без консультирования, они поженились, и теперь возникли проблемы, они смотрят друг на друга и критикуют друг друга, и ненавидят друг друга.
За все недоліки, все, что они бачат.
Да, они все видят друг в друге. И пока вот этот вот процесс этот идет, невозможно сохранить брак, потому что каждый потом думает, оно мне надо, что это я мучаюсь, лучше иду другого ищу. И нашел другого, и следующая пара встречается с этой же проблемой. Так вот, добрачное консультирование как раз настроено на это. Ты должен узнать себя именно в этом браке, в этой паре. Что у тебя такого есть, что другого раздражает? Убери, пожалуйста, это. Не делай так и так и так. Другому говорю тоже. И мы в присутствии друг друга, мы не разделяем. Я не разделяю их. Ты сначала приди, потом ты придешь. Нет, мы вместе говорим. То есть они открыто говорят, что их раздражает. Этот говорит, а тот слушает. И поэтому...
И робы выснувки.
Да. И мы тогда обсуждаем это. Как убрать уже... Другой вопрос, что я узнал, что меня раздражает. Хочу ли я это еще убрать? И вот я должен согласиться в добрачном консультировании или в семейном консультировании убрать этот недостаток, который не удовлетворяет или раздражает другого человека. В этом суть. Как это делать? Вот это и есть добрачное консультирование. Поэтому, когда они знают до брака, естественно, брак уже пришел, вот он есть. Они уже живут. Вот это возникла ситуация. У меня была такая пара интересная одна. Я вообще на каждом добрачном консультировании провожу там 14 тем. Встреч будет 5, 6, 7, а тем 14. Это мое правило. И вот на каждые эти темы 14 я делаю им схемы, рисунки, модели, там рисую все. Ну, когда человек видит это еще и кроме того, что он слышит, у него запоминаемость побольше. И говорю каждой паре, вы ложите эти все свои рисуночки, которые я вам даю, когда они видят это, в свою тумбочку. Вот поженитесь, в тумбочке около кровати должны быть рисунки. Ну вот они хорошо, они это все дома осматривают еще там каждый.
Переглядают.
Да, они запоминают, вспоминают каждое слово, что я говорила. Потом они женятся. И вот одна пара вот это вот звонит мне однажды, так где-то полгода прошло после свадьбы, они мне говорят, Лидия Дмитриевна, мы сегодня вытащили четвертую схему. И мы пересмотрели, потому что у них возникли как раз вопросы, уже столкновения на эту тему. Угу. Они еще не поссорились, они не обидели друг друга, ничего. Только возникла ситуация, они мгновенно обращаются к материалам добрачного консультирования.
Такая себе профилактика семейного жития.
Да. Они говорят, и мы вспомнили, поняли, что нам нужно сейчас делать. Я говорю, вперед, флаг вам в руки, давайте. И эта пара, они уже, наверное, лет 5 в браке. Они так прекрасно живут, и я не могу сказать, что это тот брак, который не имеет проблем. Есть проблемы, но главное, добрачное консультирование помогает им понять, какой выход из той или другой ситуации. В этом суть добрачного консультирования. Те, кто консультируется нормально, они не расходятся. Это идея брака. Брак должен совершаться один раз и на всю жизнь. Так же обещают пара.
Звісно, когда один одному так.
Они же говорят, всегда в здравии, там, болезни, в богатстве, в бедности я буду всегда с тобой, пока смерть не разлучит нас.
Ключевая вот. Фраза, так.
Да, это ключ того, что они обещают друг другу. И сколько хватает терпения. Они, некоторая пара, я знаю пары, которые через неделю развелись. Через Жар. Неделю. Ну, слава богу, это не христианские семьи были, такие уже люди, которые не имели таких правил еще с самого детства. Но были такие пары, через неделю уже все, и смерть наступила брака. Вот это и есть та беда, в которой падает наше общество, наше государство, наши люди. Это ведь основание, клей общества – это семьи, крепкие семьи. А если у нас 70% разводов,
то яке може бути тоді суспільство?
Так, вот это беда.
Давайте жити дружно.
Взагалі я чув таку думку про те, що не потрібно знаходити вирішення своїх якихось проблем у шлюбі. Тобто людина повинна спочатку, от як ви сказали, в собі покопатися, так, знайти свої проблеми, недоліки і з ними предстати уже перед Богом, так, щоб вирішити ці характерні проблеми. І далі вже вступати в шлюб не для того, щоб заповнити якусь свою пустоту, а для того, щоб розширити свої оці можливості, так, сім'ю створити, і, тобто поширитися в цьому світі, так би мовити, так, з парою вже.
Да, це теж проблема, одна із проблем. Люди рішають проблему одиночества, наприклад. Проблема одиночества. Не могу быть один, мне тоскливо одному, не с кем поговорить. Что я сделаю для этого? Выйду замуж или женюсь?
Так. И когда они... будто вырешу эту проблему.
Да, и они... Проблема одиночества в браке не решается. Брак – это особенный союз двух любящих сердец. Любящих. То есть брак основан всегда на любви, а не удалении каких-то мешающих мне проблем, одиночества или еще какого-то. Мне скучно, а вот поэтому решила выйти замуж. Это не решение проблем. Для этого существуют другие методы. Не семейные решения, а другие методы. Если вам скучно, заведите хорошего друга. А отвечают мне, и не получается, не могу. Вот только посмотреть на эту проблему. Человек не может найти себе друга своего пола. Он не умеет дружить.
То как тогда найти можно семью, так?
А решает, что он эту проблему решит в семье. Что можно теперь ожидать от этой семьи? Вечные будут недовольства, раздоры, разгневанные лица и оскорбления друг друга. Потому что они решили, что семья – это как раз тот союз, который решает проблему одиночества или там чего-то. Или комплекс неполноценности. У меня много таких было консультаций с девушками. У меня такой комплекс. Вот я бы хотела иметь рядом друга, на которого можно было бы опереться. И начинается перечисление всех лучших качеств прекрасного юноши. И вот эта фантазия у
идеальный
девушки...
Идеальный образ.
Да. Такой. И вот она ищет этот идеальный. Наконец ей под воздействием фантазии показалось, что вот этот парень, это как раз вот та фантазия есть в действии. И она под этой фантазией выходит замуж. И что получаем в семье? Результат. Оказывается, у него куча недостатков, как у каждого человека. Оказывается, мне нельзя его ненавидеть, потому что мы венчанные, разводиться как-то неудобно. Комплекс увеличивается. Ведь замуж был с какой целью? Чтобы избавиться от комплекса. А что сделалось? Углубился.
Комплексы добавилось.
Да,
так.
Потому что неправильный подход к браку. Вот почему нужно добрачное консультирование.
І дошлюбне консультування, як ми бачимо, воно потрібне всім, так? Тобто немає таких людей, які можуть самі своєю мудрістю, так, якимось своїм життєвим досвідом от просто вступати в шлюб і не мати проблеми.
Ну, спеціалісти просто лучше знають цю сферу діяльності житті чоловіка. Лучше знают. И что значит лучше? Они знают, что, допустим, человеку, когда он приближается к возрасту выбора друга жизни, нужно знать вот эти вопросы или ответить на эти вопросы перед собой. Например, такой вопрос, который, возможно, не очень популярный, но очень важный. Но молодежь его задает. Как определить, что это именно твой человек? Вот задают это из всех, которые ищут друга жизни, 90% людей. А как определить? Значит, он не знает этого? И если он не получит ответ на этот вопрос, он как женится или выйдет замуж? Как голова взбредет в голове? Как себе сделает вывод, так и вот он решил, этот мне подходит или тот подходит, но не обратил внимания на те вещи, которые действительно открывают эту проблему.
Які дійсно важливі, да, для розуміння того, чи це твоя людина, чи...
Да, и вот я как раз как консультант могу рассказать этой молодежи, если ты хочешь определить, что это за человек и каким он будет мужем, нужно во время дружбы определенно выяснить вот эти моменты. Если ты ответишь на них, какой это человек, ты увидишь, как он будет себя вести в семье. Но это же надо пройти к специалисту и узнать это.
Так, и вот саме для цього люди і звертаються до вас.
Да.
І от такі питання, з якими вони звертаються, хотілося б задати вам. От чи можна знайомитися в мережі інтернет, в газеті, там, різними методами? Як взагалі до цього ви ставитеся і відноситеся? Чи потрібно це робити?
Ну, просто так задати вопрос. Можна ли знайомитися в інтернеті? Можна. Но знакомство є різні цілі. Просто пообщатися, просто узнати. І то. Если человек задает такой вопрос, что-то в нем есть такое, что он не может лично познакомиться именно с целью создания семьи. Если мы говорим, можно ли познакомиться в интернете, чтобы влюбиться и выйти замуж, вот тут я могу сказать нет, точно нет. Почему? Потому что интернет – это способ общения, который дает нам минимум информации о другом человеке.
Тобто це такий поверхневий просто зв'язок, да, так?
То, що я можу узнати о чоловіці із того, що він мені напише словами, це обична
переписка. Це ще нічого про нього не говорить.
7% того, що потрібно знати о чоловіці до браку. 7%. Я виходжу замуж тоді, в інтернеті ми, говорить, познайомились, і ще не бачили друг друга, влюбились. В кого? В 7%. Тобто я совершенно чоловіка не знаю, але я його вже люблю. Это несовместимое понятие «не знаю» и «люблю». Это невозможно. Поэтому, когда мы поднимаем вопрос, можно ли знакомиться, да, знакомиться можно, но для какой цели?
Для того, чтобы потом продолжить это знакомство уже вживую.
Да, обязательно вживую надо, потому что есть вербальный и невербальный метод передачи информации. Вербальные слова. Слова передают 7% информации. А уже девушка, читая письмо в интернете, добавляет сама себе, фантазируя интонацию, с которой этот человек пишет. Откуда она знает, с какой интонацией он это сказал? С насмешкой ли? С подозрением ли? Или с тупостью? Как он это сказал?
Дійсно, якщо там дуже мудрі якісь думки, да, за який час це було написано? Можливо, це там по одному реченню складалося?
Да, хто його знає, що це за чоловік? Но большинство людей самі себе определяють. Вот это письмо, оно мне показало вот это. Ничего оно не показывает, кроме 7% информации об этом человеке. И когда ко мне лично обращаются люди и уже с таким целевым вопросом, и мы познакомились в интернете, и я его очень полюбила, я всегда ставлю большой вопрос. Все ли в порядке в этих отношениях? И сама себе отвечаю – нет. И в чем нет? Ведь когда мы смотрим на человека, я могу это слово сказать какое-то, даже не очень красивое, но с такой любовью в голосе, что...
С такой нежностью.
Да, с такой нежностью, как одна женщина о своем муже сказала. Ну, он что-то сделал не так. Она мне сказала это слово, и я поняла, что она его очень любит. А сказала она неприличное слово. Дурачочек. Но она так это нежно сказала, что я поняла, что это, ну, а если бы она написала ему это и отправила эту вот...
Да, можно интерпретировать это по-разному.
Да, она его и унизила, она его и обозвала, и глупым, и всяким. Ну, и как это можно интерпретировать себе, не видя, как человек передает, как передает информацию. Это и жесты, это и взгляд, это и интонация, это положение тела, это ну, все, как он сидит, как он смотрит, это все, все выражает то, что мы можем прочесть о человеке. Интернет этого не дает. А поэтому знакомьтесь, но с целью. Если вас заинтересовал этот человек, обязательно личные встречи. Причем желательно на общей территории такой, где вы можете увидеть окружение этого человека. То есть один к другому должны проехать, тот туда, а тот сюда, где бы это ни было. А знакомство просто через интернет с целью создания брака сегодня это очень популярно. Но и процент разводов в таких браках
очень
высокий, до 90%. Оказалось, как они потом на консультацию мне звонят и пишут, оказалось, Лидия Дмитриевна, оказалось, что этот человек и то, и то, и то, и у него еще там где-то четверо детей.
И тогда вы задаете запитание, чему это не было проверено до того,
вот
когда вы
А я всегда пишу начало объяснений в письмах, всегда пишу, эти проблемы можно было увидеть до вашего брака. Это я как напоминание. А потом уже разбираемся, что там надо сделать.
Давайте жить дружно.
Розуміло, от ви вже до цього трішки торкнулися теми, як дізнатися, чи це любов, чи таке просто захоплення, так? От перевірити ці всі методи. А все-таки конкретніше розкажіть, будь ласка, от коли людина захоплюється, чоловік захоплюється жінкою, і він не знає, чи це просто він сьогодні любить, а завтра ні, чи це дійсно таке глибоке почуття, як визначити?
Да, це треба знати, звісно. І треба просто знати, як це определити. Вот даже, смотрите, вот такое, то, что мы подняли сегодня. Познакомились в интернете, и она говорит, или он говорит, я влюбился, я люблю этого человека. Что под этим подразумевается? Я его не знаю, но я его люблю. А потом эти браки рассыпаются. Любовь прошла, ну и там завяли помидоры, да, и все, и ботинки жмут, и все. В общем, война такая получается. Почему это происходит? Потому что люди не в достаточной мере глубоко определяют для себя вообще слово «любовь», что это такое. Почему люди любовь смешивают со знанием страсти или влюбленности, или вот таких вот состояний зависимости даже.
Тут какая-то подмена понятий, да. Так?
Подмена очень серьезная. Гормональная зависимость и любовь – это разные вещи. Хотя гормоны могут выделиться и в процессе любви, можно в семейной жизни, они тоже время от времени могут поддержать эти отношения, но начало всегда будет гормональное. И первый гормон, который начинает выделяться, это эндорфины, допустим. Они вызывают иногда эйфорию. У человека такое настроение, как только он видит этого человека, у него настроение поднимается, радость такая, движение.
Полет такой.
Полет и все. Что это такое? И они говорят, я влюбился. Вот это уже ошибка. Это не любовь. Любовь – это нечто более глубокое. Любовь – это дерево. Дерево не растет за каких-нибудь 30 минут или 30 дней. Или даже за год. Дерево не вырастет за год. Поэтому дерево – это медленный, нормальный процесс изменения в психике человека, в понятиях, в принципах. А влюбленность, она зиждется на вот этих гормонах. То есть гормоны есть, Бог создал гормоны. Мы не можем против гормонов идти. Они должны присутствовать. Но они созданы для того, чтобы человек определенно выделил из всех окружающих людей того, кто дорог, того, кто нравится. И гормоны это помогают делать. Но когда человек знает об этом заранее, он не попадает в зависимость. Потому что многие гормоны, разлагаясь в организме человека, имеют остаточные явления вот этих химических соединений наркотика. Такое действие, как наркотик.
Угу.
Поэтому, например, адреналин это делает свободно. Он превращается в адренохром и действует как наркотик. Причем психоделический. Им изменяет сознание человека.
Тобто можна сказати, що людина вже себе не контролює певним чином.
Если, особенно если человек неправильно себя ведет в этот период, и он провоцирует выброс гормонов, а там и серотонин, там и вазопрессин, там и дофамин, там очень много гормонов, амфетамин, которые провоцируют человека на действие сближения. То есть он начинает, хочет сблизиться с этим человеком, встречается с ним, если встречается, начинается прикосновение, начинаются все действия, которые провоцируют человека на выделение гормонов еще больше. И тогда человек вообще говорит, я влюбился, потерял голову. Или девушка говорит, я люблю его безумно. Голову включить, ум включить, не под воздействием гормонов, а сдерживать гормоны, спокойно вести себя, чтобы гормоны не блокировали наше левое полушарие, и мы могли логически мыслить. Очень важно сохранить логическое мышление. Это о гормонах. А что такое любовь? А вот Библия нам и открывает. Это то, что не позволяет раздражаться, которое прощает. Это принципы. И наше принципиальное духовное поведение, вот оно есть фундаментом возрастания отношений между мужем и женой.
Щиро вдячні вам, Лідія Дмитрівна, за нашу розмову сьогодні і до наступної зустрічі в ефірі. До побачення.
До побачення.
Давайте жити дружно.